Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» – итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Схинвале, Тбилиси, Сухуми – 21 час, а в Праге – 19 часов. С вами сегодня Александр Касаткин. Добрый вечер. Слушайте в ближайший час нашей программы. Сегодня годовщина грузино-абхазской войны.
Два проекта Абхазии, грузинский и абхазский, оказались диаметрально противоположными друг другу, ибо оба этих проекта предполагали не сосуществование и не компромисс, а доминирование.
Нину Бурджанадзе закидали камнями.
Я абсолютно однозначно могу сказать, что это была спецоперация, которая была проведена под руководством Министерства внутренних дел.
С-300 в Абхазии. Цель не установлена.
Противоракетные комплексы С-300 предназначены для нейтрализации воздушных атак, исходящих главным образом из отдаленных точек, что исключает Грузию как реальную причину размещения этих ракет.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. А сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Москва обвинила президента Беларуси в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В Киргизии убит бывший губернатор Нарынской области Тынштыкбек Чекиев. В Харькове пропал главный редактор газеты «Новый стиль» Василий Клементьев. Москва обвинила президента Белоруссии в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Кремль может придать гласности стенограмму заседания представителей стран-членов ОДКБ, где Александр Лукашенко произнес слова о признании Минском этих республик, заявил помощник президента России Сергей Приходько. Ранее президент Белоруссии опроверг утверждение президента России Дмитрия Медведева, заявившего, что Александр Лукашенко торжественно пообещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но обещания не выполнил.
Просто российский коллега недобросовестно и непорядочно выдергивает определенные вещи. Когда я ему сказал, не проблема для Беларуси признать Осетию и Абхазию, но я ему перечислил те проблемы, которые в связи с этим возникнут у Беларуси. По линии Беларусь-ЕС, по линии Беларусь-Америка, по линии Беларусь-СНГ Россия оказалась неспособной или не захотела руководство России идти на нивелирование последствий, которые для Беларуси должны были возникнуть.
Сказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Городской суд Тбилиси в пятницу приговорил к 30 годам тюремного заключения Тамаза Гогия за убийство бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Тамаза Ниноа и его жены. Кроме того, решением суда Гогия оштрафован на сумму около 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Интерфакс. Двойное убийство Гогия совершил в ноябре 2009 года. Следователи считают, что мотивом преступления была неудачная попытка перераспределить доли в совместном бизнесе. Томас Ниноа в начале 90-х годов работал заместителем главы МВД. После ухода в отставку Ниноа занялся предпринимательской деятельностью.
Эхо Кавказа. Новости.
В Киргизии убит бывший губернатор Нарынской области Тынштыкбек Чекиев. Как сообщает пресс-служба МВД республики, минувшей ночью было совершено разбойное нападение на его дом в пригороде Бишкека. Рассказывает Надежда Толкунова.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, в ночь с 13 на 14 августа было совершено разбойное нападение на дом экс-губернатора. Тынштыкбек Чекиев был убит в собственном доме в пригороде Бишкека в селе Джал. Неизвестные несколько раз выстрелили в бывшего губернатора и его супругу. В результате, как информирует МВД, Чекиев от полученных ран скончался в больнице. На его теле зафиксированы 4 огнестрельные раны. Его жена находится в больнице в тяжелом состоянии. В МВД Киргизии полагают, что Чекиев мог пострадать от рук конкурентов по бизнесу, либо стать жертвой обычных грабителей. Однако независимые наблюдатели считают, что в Киргизии после апрельской революции начался передел собственности. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
На Украине в Харькове пропал главный редактор газеты «Новый стиль» Василий Клементьев. Милиция начала поиски Клементьева после того, как его близкие родственники написали заявление, что 11 августа он не вернулся домой. Рассказывает Владимир Ивахненко.
Харьковская милиция начала поиски Василия Клементьева после того, как близкие родственники написали заявление о том, что 11 августа он не вернулся домой. В этот день утром, как утверждают стражи порядка, 47-летний журналист выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле BMW серого цвета в неизвестном направлении. Однако, по словам друзей Клементьева, днем 11 августа он отправился фотографировать особняки высокопоставленного чиновника областной налоговой администрации. И спустя некоторое время с ним уже невозможно было связаться по мобильному телефону. Коллеги Клементьева считают, что, скорее всего, речь идет о похищении, которое связано с профессиональной деятельностью. Газета «Новый стиль» известна своими громкими расследованиями случаев коррупции в местных судах, милиции, прокуратуре, налоговой администрации. И сам главный редактор не раз публиковал материалы, компрометирующие руководителей харьковских силовых структур. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Президент США Барак Обама поддерживает строительство мечетей и исламского культурного центра недалеко от места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Этот проект воспринимается в США неоднозначно. Его противники считают, что строительство мечети на месте разрушенного Всемирного торгового центра было бы неуважением к памяти более 2700 человек, погибших во время терактов, совершенных исламскими экстремистами из группировки Аль-Каида. Обама в пятницу выступил в Белом доме на встрече с дипломатами из исламских стран и членов мусульманской общины США.
Скажу ясно. Как гражданин и как президент, я полагаю, что мусульмане, как и все граждане США, имеют право отправлять свои религиозные обряды. Сюда входит право строить мечети, культурный центр на земле, находящийся в частной собственности в Южном Манхэттене, в соответствии с местными законами и предписаниями. Это Америка, и наша приверженность свободе религии непоколебима.
Сказал президент США Барак Обама.
С новостями из пражской студии была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу «Субботний итоговый выпуск». Переходим к подробностям и анализу событий сегодняшнего дня и дней минувших. Августа 1992 года на территорию Абхазии были введены войска Госсовета Грузии и начались боевые действия. За 14 месяцев вооруженного противостояния было убито около 8 тысяч человек, порядка 18 тысяч человек получили ранения. Из 525 тысяч человек, составлявших довоенное население Абхазии, около 200 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Наш абхазский корреспондент Семен Пегов пообщался с очевидцами событий.
Этот день принято считать началом абхазо-грузинской войны 1992-93 годов, победа в которой принесла независимость республики и стала первым этапом возрождения абхазской государственности. Безусловно, 14 августа – это знаковая дата в историческом и политическом смысле как для Абхазии, так и для Грузии. Поэтому рассуждения на эти темы оставим политикам и историкам, а сами попробуем посмотреть на день начала войны глазами простых людей. Многим из них впоследствии пришлось взяться за оружие. Однако для большинства жителей Абхазии 14 августа 1992 года начиналось как обычный летний день. Известный абхазский композитор Тото Аджапуа, например, отправился с маленьким сыном рыбачить на реке Басли, которая протекает через Сухум.
Я рыболовством никогда не занимался. В тот день мой сын Аслан, ему было 10 лет, 11 шел. Спустимся, говорит, на Красном мосту рыбу ловить. И мы пришли туда, и вдруг идут танки, напали на нас. Говорят, война. И я с большим трудом, телом покрывая его, поднял домой. Тогда мы жили наверху, на горе Боградо.
Тото Аджапуа стал свидетелем первого серьезного столкновения грузинских и абхазских военных, которое произошло практически в центре Сухума в районе Красного моста через реку Баслу. Войска Госсовета Грузии прошли через пол Абхазии, практически не сталкиваясь с сопротивлением. Однако мелкие стычки по дороге все-таки случились. Ветеран абхазо-грузинской войны Борис Богатели уже до начала конфликта служил в спецподразделении абхазской армии. Их часть дислоцировалась в поселке Агудзера, восточнее Сухума. 14 августа он находился в расположении части. О том, что началась война, Борис узнал от сослуживцев, чей отряд попытался дать бой грузинским войскам еще в районе аэропорта, примерно в 20 километрах от столицы.
Очень сложно было, никто это не думал, что война начинается. В этот момент, вот я что помню, когда где-то Нурик Богателя вышел, своим группам вышел и где-то в районе аэропорта, где аэропорт, вот там они встретили, бой открыли там. Бой открыли, и наши они, но они целые вернулись, слава богу. Они сказали, очень плохое положение, надо готовиться, оружие всем раздать.
Герой Абхазии, командир батальона «Горец» и до недавнего времени начальник танковых войск Республики Вианор Ашба был среди тех, кто дал первый серьезный отпор грузинским войскам, которые 14 августа фактически маршем прошли по Восточной Абхазии до Сухума. В то время Вианор Ашба служил в абхазских внутренних войсках на должности командира взвода. Он вспоминает, как его взвод в этот день получил приказ выдвинуться на территорию турбазы в Сухуме.
Где-то к 9 часам была объявлена по полку боевая тревога. И никто не представлял, что будет там. Я даже не знал, как командир взвода, свои дальнейшие свои профессиональные обязанности. И была команда выехать на территорию турбазы.
Когда Вианор Ашба увидел, что в город заходят танки, он принял решение открыть огонь по войскам Госсовета Грузии. Здесь, в районе турбазы, и завязался первый серьезный бой. На какое-то время взводу внутренних войск Абхазии удалось задержать грузинских военных. Вианор Ашба рассказывает о том, как у него даже получилось подбить один из танков.
Единственное, что мы могли, в принципе, сделать в то время, я дал, в принципе, огонь вот, по танку, хоть это, в принципе, было абсурдом, но, тем не менее, в принципе, мы создали звуковой эффект, чтобы люди просто знали, что там с автомата, со стрелкового оружия, чтобы начались какие-то определенные какие-то перестрелки. Ну, мной было выпущено по танку несколько снарядов по ствольным гранатометам, у меня как командир взвода была только один ствольный гранатомет, ВОК-25. Несколько попаданий было в танк, то есть дополнительные баки там из 1000% было, конечно, 1%, но тем не менее дополнительные баки, наружные баки загорелись.
Конечно, для всех жителей Абхазии 14 августа день, который не стереть из памяти. Вианор Ашба, Борис Богателя, Тото Аджапо и еще сотни участников Абхазо-Грузинской войны, как правило, в этот день приходят в Парк Славы в Сухуме, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб, отвоевывая независимость Абхазии. Ветераны не спешат расходиться, они сидят на лавочках в тени, курят и вспоминают боевые будни. Нередко на их лицах можно увидеть улыбку, но все равно она получается какой-то грустной. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем тему. У нас на прямой телефонной связи с пражской студией представитель Народного фронта Грузии, экс-председатель комиссии по обороне и безопасности парламента Грузии Надар Натадзе. Добрый вечер, Надар.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос к вам. События августа 1992 года. Насколько были оправданы военные действия и введение войск в Абхазию?
Это была русская операция. Сценарий таков. Ограбляются поезда, идущие через Абхазию. Радикально. Потом их еще так слегка продолжают грабить уже на территории Зулицкого района. Для этого, значит, вынуждено грузинское правительство, грузинская власть, которой руководит российский агент Шеварднадзе, эта власть вынуждена ввести войска для защиты железной дороги. Никакие грузинские танки по дорогам не двигались. Это чушь. Грузины передвигались только вдоль железной дороги, без всяких танков. Это раз. Во-вторых, я сейчас слушаю этот текст, который предшествует мне. Огонь был открыт не в Сухуме. Огонь был открыт в Синопе. Там стояла российская часть, русская часть, которая была специализована на защите этого синопского объекта. Ее сняли моментально и заменили абхазской, так называемой, гвардией. Нелегальной абхазской гвардией, которую Россия вооружила за одну ночь новейшим оружием. Они открыли огонь. Первый огонь. Несколько человек погибло с грузинской стороны, потом, значит, все это затихло. Почему, каков был сценарий начала войны? Значит, грузинские внутренние войска продвигались по железной дороге с целью защищать железную дорогу. Это было сделано согласие по согласованию с Ардзинба. Но когда грузины начали продвигаться, Ардзинба, нарушив свое слово, он вышел из Сухума на запад вместе со своей незаконной гвардией. Так что он создал уже факт противостояния двух вооруженных сил – Тбилисской и Ардзинбовской, Сухумской.
Спасибо, Нодар. Напомню,
таким,
что...
Таким образом была организована война. Здесь, значит, участвовала русская власть и два агента, один российских агента, один Шеварднадзе, а второй Ардзинба. Совершенно простой сценарий.
Хорошо, Нодар, спасибо. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Тбилиси был председатель Народного фронта Грузии Нодар Натадзе. Продолжаем нашу программу. Очевидец и историк Абхазской войны, главный редактор газеты «Эхо Абхазия» Абхазии Виталий Шария размышляет о событиях 92-го года.
Вот уже 18 лет, 14 августа является для жителей Абхазии такой же говорящей датой, какой для постсоветского пространства многие десятилетия была и будет дата 22 июня. 14 августа 1992 года застало меня в Гагре в санатории имени Челюскинцев, где проводил отпуск. И первый день-два все еще не верилось, не хотелось верить. Многие тогда в Абхазии надеялись, что как... В 1989-м столкновение продлятся несколько дней, а потом все рассосется. Сейчас это кажется невероятным, но пациенты санатория, в том числе несколько абхазок, продолжали организованно ездить на грязевые ванны в бальную лечебницу. Но ситуация становилась все тревожнее. Вскоре Гагру взял под контроль грузинский морской десант. Мне удалось выбраться в Гудауду каким-то чудом. Подвез грузин, который добирался к себе домой в Зугдиде на мотоцикле с коляской. И, напуганный, сам искал попутчиков. Когда нас остановил грузинский КПП, говорил он, когда абхазский «я». В Гудауде помню ощущение первых дней. Смотришь вокруг на военные уже будни, шагающих по улицам ополченцев, и не понимаешь, сон это или явь. И одновременно недели две мне по ночам снились исключительно мирные сны. Позже я подумал, что это, наверное, была такая защитная реакция организма, чтобы хоть на время психика отключалась от страшной яви. Слово «война» долго не выговаривалось. Оно перекатывалось во рту, словно кусочек слишком горячей пищи. Вообще, когда сегодня в прессе время от времени встречаешь рассуждения о том, что до войны 1902-93 годов между грузинами и абхазами или царили любовь и братство, или были вечная вражда и ненависть, я думаю о том, что и то, и другое – полуправда, то есть самый опасный вид лжи. Лишь трезво и объективно оценив прошлое, можно успешно прогнозировать будущее. Дружба вечная, нерушимая, существовала лишь в советских агитках, но и вечной войны между народами не бывает. А вот соседствовать нашим народам действительно суждено вечно. И гораздо лучше, конечно, соседствовать мирно. Проблема, однако, в том, что в Грузии говорят о мире, восстановлении добрых отношений между абхазами и грузинами, исключительно подразумевая под этим существование обоих народов в составе единого государства, управляемого из Тбилиси, то есть возвращение к реалиям 20-летней и более давности, возвращение всего на круги своя. Но именно в этом случае, думаю, восстановление добрых отношений как раз и невозможно. Впрочем, невозможно сегодня и само это возвращение, как ни раскидывай геополитический пасьянс. Абхазы, поверьте, трезво смотрят на мир и не собираются тонуть ни в луже, ни в море. И еще... Они мечтают о мире и дружбе с грузинами, которые будут возможны тогда, когда грузины посмотрят на них как на равных, несмотря даже на то, что абхазов в 40 раз меньше их по численности. Так ведь и грузин меньше по численности русских тоже в 40 раз. Но никто ведь из-за этого не подвергает сомнению их право на независимость. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В рубрике «Взгляд из» московский политолог Сергей Маркедонов размышляет о причинах и последствиях грузино-абхазского конфликта.
«Взгляд из».
Два года назад очередная годовщина начала грузино-абхазского вооруженного конфликта ознаменовалась кратковременным возобновлением боевых действий между конфликтующими сторонами. Воспользовавшись ситуацией в Южной Осетии и прямой военной поддержкой Москвы, абхазское руководство приняло решение отвоевать позиции в Кадорском ущелье. Главным итогом событий двухлетней давности стало формально-правовое признание независимости Абхазии и России. Но и сегодня события в Абхазии часто попадают в фокус информационного внимания. Только в течение нескольких дней августа 2010 в российских и зарубежных СМИ республика не раз становилась предметом для журналистских материалов. Здесь и демонстративный визит Дмитрия Медведева, первая поездка президента России в Сухуми после признания Москвой абхазской независимости, информация о размещении в Абхазии российского комплекса противовоздушной обороны С-300. История борьбы Абхазии с самоопределением драматична. Казус Абхазии стал наглядной демонстрацией парадоксов этнонационального самоопределения в Советском Союзе. Движение за национальную независимость в союзных республиках считали само собой разумеющимся сецессией. При этом они категорически отрицали такую модель для будущих независимых государств, как федерация. Видя в ней повторение модели Советского Союза и потенциальную угрозу сепаратизма. Отсюда крайний этноцентризм таких движений и нежелание видеть представителей автономных, а не союзных элит среди своих партнеров и сторонников. В грузинском национальном движении эпохи перестройки только единицы высказывались за поиск диалога с абхазской элитой, привлечение ее в ряды своих союзников. Однако их позиция, к сожалению, не стала доминирующей. Ради объективности стоит сказать и о том, что абхазское национальное движение периода заката СССР было во многих чертах зеркальным отражением грузинских националистов. Однако до военных действий 1992 года у сторон был теоретический шанс договориться. Лишь отказ от компромиссов и жесткая линия с обеих сторон сделали такое соглашение и сценарий наподобие татарстанского или башкирского договора в Российской Федерации невозможным. Жестокий характер военных действий, особенно чувствительного абхазов, просто в силу малочисленности их этноса, сделал невозможным и сосуществование в рамках одного государства. Сосуществование двух амбициозных элит было возможно в рамках советского проекта. Вне его и вне репрессивных механизмов контроля над достроениями такое сосуществование оказалось весьма проблематичным. Два проекта Абхазии, грузинский и абхазский, оказались диаметрально противоположными друг другу, ибо оба этих проекта предполагали не сосуществование и не компромисс, а доминирование. Для того, чтобы контролировать два противоположных проекта, нужна была бы третья сила, признаваемая легитимной, сразу двумя сторонами. Такой силы ни в 1992 году, ни сегодня, спустя 18 лет, не нашлось. 18 лет назад, начав войну в Абхазии, Эдуард Шеварднадзе объективно способствовал победе абхазского сепаратистского проекта. В 2006 году Михаил Саакашвили, вводя подразделение Грузии в верхнюю часть Кадори, снова продемонстрировал, что для официального Тбилиси есть свои жители Абхазии, это ее грузинская община, временно перемещенные лица и чужаки, то есть абхазы. Военные же действия в Южной Осетии дали абхазам еще один отрицательный пример для будущего. Таким образом, в течение 18 лет Тбилиси, по крайней мере, трижды отталкивал Абхазию от себя. Абхазы платили тем же, например, изгнанием грузинского населения. Насколько в этой связи обосновано считать реинтеграцию конфликтующих сторон возможным, необходимым и, главное, реалистичным делом? Риторический вопрос.
Это был московский политолог Сергей Маркедонов. Вчера в рубрике «Гость недели» с грузинским писателем Гурамом Адишарием пообщалась моя коллега Кэти Бочаришвили.
Мы с вами знакомы уже много лет, и так получилось, что я вначале познакомилась с вами, а потом уже прочла ваши книги. И это было совершенно иное ощущение, я могу сказать, какой-то готовности априори принять вашу позицию по отношению к тому, о чем вы пишете. И мне кажется, что этому способствовал дух ваших книг, в основе которых, в общем, лежит не вражда, а любовь к ближнему. Но с тех пор прошло много времени, и отношения между двумя сторонами в конфликте, я просто очень боюсь и не хочу сказать, между абхазским и грузинским обществами, становятся все больше непримиримыми и отчужденными. И поправьте меня, если я ошибаюсь, но ваши ранние книги мне почему-то кажутся теперь более оптимистичными, чем последние.
Спасибо, во-первых, Кэти, за такие комплиментарные слова в адрес моих книг. Можно действительно согласиться с вами в том смысле, что ранее мы все были оптимистами. Более оптимистами, но сейчас уже прошло почти 20 лет. Особенно после августа 2008 года очень многое изменилось, что не дает возможности быть оптимистом.
Это касается отношений обществ, отношений абхазов к грузинам и грузин к абхазам или...
Люди, которые были друзьями, по сей день они дружат, несмотря на все сложности, особенно последнего периода, они не теряют друг друга. Но я был в прошлом году в Сухуми, встречался со многими. Они как бы доверяют своих друзей, но государству Грузии, к сожалению, нет. Мы не смогли очень многое сделать. Видимо, были допущены ошибки не только с нашей стороны. И кроме этого, уже чем дальше, тем конфликт становится глобальным. на данном этапе невозможно его урегулировать так легко, как раньше. Эта война не должна была существовать в природе, но история не любит лирику. Случилось то, что случилось. Абхазский писатель, ныне покойный, мой друг, мы вместе учились, это Даур Зантария, писал, когда люди перестают говорить и теряют возможность диалога, тогда приходит война. И эта война пришла. Вот вначале это можно было урегулировать очень легко. Я в этом уверен. И можно было избежать эту войну. Я в этом тоже уверен. У меня свои аргументы. Об этом можно говорить долго. Но, к сожалению, сейчас ситуация абсолютно другая.
И тем не менее, вы все-таки продолжаете встречаться с представителями абхазских неправительственных организаций. И вы недавно встречались здесь, в Праге, с ними. Какие у вас впечатления от встречи? Вы по-прежнему считаете, что их надо продолжать? Ведь уже очень многие авторитетные политологи заявляют, что народная дипломатия потерпела крах, и что деньги международных организаций только продлевают агонию тех отношений между двумя обществами, которые умирают.
Когда эти встречи начинались, с 97-98 года, я был уже тогда участником, и я всегда старался, чтобы между людьми вот эти мосты не были сожжены. Может быть, там в государственном плане сожжены, но чтобы между людьми такого не случилось. Народные дипломаты могут делать то, что, допустим, вот эти встречи, то, что не могут сделать политики, то есть люди, которые принимают решения. Они делают, я уверен, большое дело, и обязательно эти встречи надо продолжать все время.
А со стороны простых абхазцев, у них какое отношение к этим встречам?
К великому сожалению, в Абхазии особенно, наверное, у нас тоже не очень пропагандируют эти встречи, и очень многие в Абхазии не знают даже об этих встречах, как-то иногда это делается тайком, скрывается, и потом, когда вот какой-нибудь факт, допустим, вот недавно был показан по телевидению фильм «Мамуки Кукарадзе», то это было неожиданно для жителей Абхазии, поэтому необходимо, чтобы грузины и абхазцы знали о таких встречах, какие выводы делаются, почему вообще встречаются, что за смысл такой и так далее. Неинформированность – это первый враг неэффективности.
Гурам, а как ваши книги вообще там принимают?
У меня есть такая книга «Код президента», роман называется так. Эта книга о очень интересном человеке, Калаите Сухомском, Михаил Тимурович Гажба. Был такой, он был секретарем обкома, потом, когда его уволили, переживал. Он был параллельно ученым, старался получить Нобель и так далее. И очень экзотические истории связаны с этим человеком. Я как бы собрал эти истории, которые рассказывали и Абхазии, и Грузине. И когда я был в Сухуми, знакомые, да, читали, я им посылал, но незнакомые тоже, когда знакомились на улице, то они все говорили, что да, мне эту книгу читали. Я как автор был рад, что в моем родном городе, который я люблю и не перестаю любить и уважать всех тех, которые там живут, которые жили, которые будут жить, для меня это было очень приятно.
Я помню, меня очень впечатлила в вашей книге та история с Абхазом, который долго не мог смириться с тем, что грузин Баджа давно не его сосед и, всегда приняв лишнего, стоял у окна и настойчиво его звал. Вот если говорить образно, вы все еще верите в то, что тоска какая-то друг по другу у грузин и абхазов еще существует? Или это уйдет, как только уйдет старое поколение, которое еще помнит годы совместной жизни?
Те, которые помнят, жили вот так, любовью, уважением, они тоскуют друг от друга. Это очень много грузин я встречаю таких, и абхазов тоже видел. Но потом, как это поколение уйдет уже, как бы другое измерение, другая молодежь, другие интересы. Может быть, тогда они лучше поймут друг друга. Я почему-то в этом уверен. Я встречаюсь с ними тоже, это светлое поколение идет, и они не будут жить так, как мы, с ошибками.
Гурам, а вы никогда не наступаете себе на горло, я имею в виду в ваших книгах? Даже если вы понимаете, что тот или иной описанный вами эпизод или высказанная точка зрения явно идет вразрез или с настроением общества, или с позицией, то есть, может быть, хотя бы из тех соображений, чтобы не наступить на рану, не вызвать каких-то негативных эмоций?
Да, конечно, я всегда стараюсь не обижать человека. Сегодня всем очень трудно, особенно в конфликтных зонах. как говорится, иногда бывает такой момент, вот, когда в доме повешенного нельзя говорить о веревке. Сочувствие. И я уверен, что это то чувство, которое спасет не только наше общество, но спасет планету вообще.
Говорят, что вы уединились где-то у берега моря. Это для вдохновения или вам что-то надо поправить, как бы упорядочить в собственных мыслях, во взглядах на жизнь или на ту проблему, которая, по-моему, так и продолжает вас мучить?
Я родился в маленьком комфортабельном городе Сухуми и немного устал от мегаполиса такого, как Тбилиси, большого города. Захотелось временами жить отшельником. И построил маленький коттедж недалеко от Кобулети, 400 метров до моря. И тут я чувствую великолепно. И вот коктейль морского воздуха и растений меня возвращает в мой родной город. Работаю параллельно над двумя книгами. И вот эти старые воспоминания очень помогают писать, особенно «Черное море».
С грузинским писателем Гурамом Бадишари беседовала Кети Бочуришвили. В Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую программу. Сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Москва обвинила президента Белоруссии в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Кремль может придать гласности стенограмму заседания представителей стран-членов ОДКБ, где Александр Лукашенко произнес слова о признании Минском этих республик, заявил помощник президента России Сергей Приходько. Ранее президент Белоруссии опроверг утверждение президента России Дмитрия Медведева, заявившего, что Александр Лукашенко торжественно пообещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но обещание не выполнил. Городской суд Тбилиси в пятницу приговорил к 30 годам тюремного заключения Тамаза Гогия за убийство бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Тамаза Ниноа и его жены. Кроме того, решением суда Гоги оштрафован на сумму около 10 тысяч долларов. Об этом сообщает Интерфакс. Двойное убийство Гоги совершил в ноябре 2009 года. Следователи считают, что мотивом преступления была неудачная попытка перераспределить доли в совместном бизнесе. Томас Ниноа в начале 90-х годов работал заместителем главы МВД. После ухода в отставку Ниноа занялся предпринимательской деятельностью. В чеченском парламенте выбрали новое название высшей должности в республике. Из всех предложенных вариантов депутаты предпочли глава Чеченской республики. Окончательное решение будет принято на заседании парламента в сентябре. Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не хочет именоваться президентом, поскольку, по его мнению, в едином государстве должен быть только один президент. Инициативу Кадырова поддержали и руководители других северокавказских республик. Президента Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана и Карачаево-Черкесии. В Турции курдские сепаратисты объявили перемирие до конца священного исламского месяца Рамадан. Представитель курдской рабочей партии Базан Текин заявил, что повстанцы, однако, сохраняют за собой право на самооборону. Власти Турции возлагают на курдских боевиков ответственность за взрыв газопровода 11 августа на юго-востоке страны, равно как и за многие взрывы и вооруженные нападения в прошлом. Уже 30 лет сепаратисты ведут вооруженную борьбу за создание независимого Курдистана на территории Турции. В Пакистане в связи с катастрофическими наводнениями отменены почти все официальные праздничные мероприятия в связи с 63-й годовщиной независимости страны. 14 миллионов пакистанцев пострадали от стихийного бедствия. Более 1600 человек погибли. В результате страна столкнулась с самой крупной в своей истории гуманитарной катастрофой.
С новостями была Любовь Баматова. Лидер демократического движения «Единая Грузия» Нино Буджанадзе вчера в одном из поселений беженцев в Горийском районе закидали камнями. Бывший спикер парламента утверждает, что в инциденте участвовали представители силовых структур, а не беженцы, которые испугались подойти на помощь. Хотя агрессивные выпады продолжались и после произошедшего, когда Буджанадзе давал интервью в эфире телекомпании «Триалити в горе». Тему продолжит Нона Суварян.
Инцидент произошел вчера, когда бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе намеревалась встретиться с беженцами в одном из мест их компактного проживания в селе Хурвалети Корейского района. По словам политика, до беженцев она доехать так и не смогла, так как дорогу ей перекрыли, как она говорит, зондербригады, сотрудники специального оперативного управления и управления конституционной безопасности.
Появились несколько десятков абсолютно подготовленных людей, которые хотели спровоцировать реальную драку. Я абсолютно однозначно могу сказать, что это была спецоперация, которая была проведена под руководством Министерства внутренних дел, потому что, несмотря на то, что инцидент продолжался буквально 10-15 минут, и в 200 метрах от этого селения стояли полицейские посты, ни одна полицейская машина к нам не подъехала. Среди людей, которые исключительно нуждаются, я имею в виду беженцев, мы увидели людей с цифровыми телекамерами, которые снимали с трех разных ракурсов этот инцидент.
По словам Бурджанадзе, именно эти люди забросали камнями представителей ее партии, а один из камней и вовсе попал в члена ее партии Луку Куртанидзе. Бывший спикер парламента считает, что эту провокацию устроило правительство. Бурджанадзе также говорит, что десятки беженцев извинялись за то, что побоялись помочь. После инцидента Бурджанадзе выступил в телекомпании «Триолете» в Гори, где рассказала о случившемся. Корреспондент грузинской службы радио «Свобода» в Гори Кокаб Цаури, рассказывая об этом эфире, отмечает, что звонившие зрители проявляли не меньшую агрессию.
Эфир длился 2 часа. Передача называется «Горячая линия». И в эфире вошла где-то 15 звонков. Зрители ставили вопросы. И большинство из них говорили, что они беженцы. И как-то агрессивно обращались к бывшему председателю парламента. И говорили, что когда она встретилась с Путиным, она предала свою родину. И говорили еще о том, что она не хочет, так сказать, российских солдатов называть оккупантами. Тоже были где-то 2-3 звонка, которые вот люди говорили, что они поддерживают Нину Бурджанадзе.
Отмечая тот факт, насколько изменилось отношение общества к оппозиционным политическим партиям в связи с неэффективностью проведенных ими акций в прошлом году, политолог Рамаса Кварлидзе называет политическую судьбу. Нину Бурджанадзе довольно своеобразной. Народ не любит неудачников, говорит политолог. Рейтинг у лидера демократического движения «Единая Грузия» всегда был низким, считает он, и на это, кроме всего прочего, повлияла развернутая против нее кампания грузинских телеканалов.
Когда она четко объявила о своей платформе оппозиционной, то прежде всего на него были направлены медиа, оружие властей. Мы помним целые кадры, как покупали оружие люди Бурджанадзе для вооруженного восстания. С рейтингом у нее сложности есть. С одной стороны, со стороны народа, а с другой стороны, со стороны властей тоже самый агрессивный бой. Я не думаю, что в каком-либо инциденте, в том числе это, была лишь одна сторона, то есть или люди, или зондербригады. Они подогревают друг друга.
Сакваралидзе также считает, что агрессия по отношению к бывшему спикеру парламента была вызвана и ее социальным статусом. Бурджанадзе долгое время называли принцессой муки из-за того, что она была дочерью успешного хлебного магната. Что касается самого инцидента, в течение дня и представители МВД Грузии, и представители правительства его проигнорировали.
Рассказывала Нона Суварян. Стало известно, что в Цхинвальской тюрьме умер Инал Тедеев, известный в республике предприниматель, основатель первого в республике коммерческого сельхозбанка. В республике смерть заключенного менее чем за год до освобождения человека, считавшегося едва ли не личным врагом президента самопроглашенной республики Эдуарда Кокойте, вызвала массу слухов и подозрений о насильственной смерти заключенного. Впрочем, есть и другая версия гибели предпринимателя – невыносимые условия содержания в Цхинвальской тюрьме, рассказывает Мурат Гукимухов.
Банк Инала Тедеева собирал деньги у населения, выдавал кредиты местным организациям и физическим лицам под гарантии правительства, которые в ту пору подписывал председатель правительства Южной Осетии Ризо Худаев. Деньги судозаемщики не вернули, председателя правительства к тому времени сняли с должности, а новый кабинет министров отказался отвечать по гарантиям своих предшественников. По некоторым данным, общая сумма гарантий составляла около 60 миллионов рублей. Отвечать перед вкладчиками пришлось банкиру. Инал Тедеев был обвинен в махинациях и осужден на 7 лет, из которых отсидел 6. 8 августа 2008 года, когда начались бомбежки Цхинвала, всех заключенных выпустили на свободу под честное слово, что они потом сами вернутся на нары. Около 80% зэков сдержали обещания, в том числе и Инал Тедеев, которому, кстати, друзья предлагали воспользоваться ситуацией и выехать в Россию. Зэки надеялись на амнистию после признания независимости Южной Осетии, но ее не последовало. В Южной Осетии нет колоний поселений или лагерей для осужденных. Все намного хуже. Осужденные отбывают весь срок заключения в Цхинвальской тюрьме, одной на всех, вне зависимости от тяжести совершенного преступления. Тюрьма размещается в здании бывшего медвытрезвителя, которое не приспособлено для длительного пребывания заключенных. В ветхом здании не хватает элементарных удобств. По словам бывших заключенных, недостающие сантехнику и водопроводы в камерах устанавливают их родственники на собственные средства, чтобы облегчить участь узников тюрьмы. Камеры тюрьмы переполнены, люди спят на нарах по очереди. Больные туберкулезом содержатся вместе со здоровыми людьми. К тому же тюрьма голодная, вспоминает узник Схинвальской тюрьмы правозащитник Фатима Маргиева.
В тюрьме очень плохое питание. Один раз в день гречка из гуманитарной помощи, приготовленная на воде. То есть если у тебя нет родственников, которые могли бы тебе поставлять какую-то пищу и передавать передачи, то там можно умереть с голоду.
Смерть здесь не редкий визитер, а иногда и желанный гость. По свидетельствам Фатимы Маргиевой, в Схинвальской тюрьме часто случаются самоубийства.
При мне один молодой парень, который отсидел в этой тюрьме 10 лет, ему осталось сидеть 1 год. Он тоже из тех, кто во время войны был отпущен и сам вернулся в тюрьму. И его перевели в одиночную камеру за какую-то провинность, в которой не было ни канализации, ни водопровода, абсолютно ничего. И он выдержал там сутки, и на вторые сутки он повесился, покончил жизнь самоубийством. Никакого разбирательства, никаких наказаний ни директору тюрьмы, никому ничего абсолютно не было. Это все считается нормой. Недавно, вот месяц назад, там умерла женщина. Ее поместили на 15 суток. Это практикуется у нас.
По утверждению Фатимы Маргиевой, среди узников есть и женщины преклонного возраста.
В одной из тюремных камер находятся 3 женщины, которые все очень тяжело больны. Среди них одна грузинка, ей уже 80 лет, она еле ходит, у нее тяжело больные ноги. До войны она сидела 2 года, и вот после войны тоже она сама вернулась. И продолжает сидеть в тюрьме вот уже 2 года. И такой случай, вот как вчера, когда кто-то умирает в тюрьме, на них очень плохо сказывается, потому что у большинства тех, кто содержится в этой тюрьме, у них тяжелая депрессия.
Это была бывший узник Схинвальской тюрьмы, правозащитник Фатима Маргиева. У схинвальских зэков есть байка про то, как тюрьму посетил российский генерал. Генерал был ошеломлен увиденным настолько, что не выдержал и спросил, что такого страшного должны были сделать эти люди, чтобы их держали в таких нечеловеческих условиях. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Бывший руководитель общественного движения «Какой-то и Фандораст» Владимир Санакоев сообщил о своем решении покинуть Грузию и переехать в Россию. Владимир Санакоев говорит, что сожалеет, что участвовал в акциях грузинского правительства. С ним побеседовала наш корреспондент в Тбилиси Олеся Вартанян.
4 года назад президент Саакашвили в торжественной обстановке и при скоплении телекамер вручил Владимиру Санакоеву грузинский паспорт. Сразу после этого Санакоев подключился к борьбе против схинвальских властей. Он стал руководителем движения «Кокойты Фандораст». Санакоев постоянно появлялся на телеэкранах, говоря от лица временной администрации его троюродного брата Дмитрия Санакоева. Он также вел авторскую передачу на телеканале «Алани». Сразу после войны Владимир Санакоев пропал из виду. Он больше не выступал с речами и не организовывал никаких мероприятий. При таком затишье спустя 2 года после войны Санакоев на днях выступил в грузинской прессе, говоря об ошибках грузинской довоенной политики, а также о своем решении переехать в Россию. «Меня здесь больше ничего не держит», — говорит Санакоев. Он больше не видит своего места в грузинском правительстве.
«Я не вижу на то основания. Я это называю 2 словами. Я сгорел, как свеча. И плюс ко всему, понимая политику Саакашвили и более того, симпатизируя его действиям и его политике, при всем при этом, в некоторой степени можно сказать, как говорят грузины, гульямут хрилимак, копнули душу», —
сказал Владимир Санакоев. По его словам, решение уехать в Россию у него появилось через несколько месяцев после войны. Но сначала у него были опасения, что это окажется небезопасным из-за его довоенной активности. За последние полгода он 2 раза ездил по Владикавказ, как он говорит, на разведку. В ближайшее время он собирается туда переехать на постоянное жительство. Там у него старая квартирка жены. Объяснение Санакоева о переезде в Россию вызвало массу перетолков. Он уже не первый бывший руководитель в администрации Дмитрия Санакоева, который уезжает на север. Первым Грузию покинул Джемал Каркусов, бывший глава МВД во временной администрации. Он выступил по российскому телевидению, обвиняя грузинские власти во лжи и подготовке войны в Южной Осетии. Владимир Санакоев сказал, что ничего подобного делать не собирается. Он говорит, что остается приверженцем грузинского президента Саакашвили, но ему не нравятся некоторые грузинские чиновники, которые, по его мнению, продолжают вести неверную политику в отношении Схинвали. По словам Санакоева, ему с самого начала не нравилось, как грузинские чиновники проводили свою политику в отношении Южной Осетии, и он несколько раз порывался уйти. Как он объясняет, все хотели сделать молниеносно, и при планировании действий ни его, ни кого-либо другого во временной администрации ничего не спрашивали.
Условия были созданы, когда у человека нет диапазона свободных действий. Это очень порочная такая система. В той системе, которая есть и работает в Грузии, там тоже есть изъяны, притом они значимые. Именно это касается отсутствия диапазона свободных действий человека, который находится на том или другом месте.
Сказал Владимир Санакоев. Ия Баратели, глава пресс-центра Временной администрации Южной Осетии, говорит, что ко мнению Санакоева всегда прислушивались более чем кому-либо другому. Как она сказала, наверное, исходя из того, что он говорит, ему лично иногда было трудно работать в коллективе, потому что он никогда до этого не был в правительственной структуре. По словам Баратели, не только Владимир Санакоев разочаровался в том, что произошло в августе 2008 года. Как она сказала в телефонной беседе, цитирую, «Мы все боролись с режимом какой-то, а оказалось, что мы имеем дело совсем с другим типом угрозы в лице прямой агрессии России против нашей страны. И здесь уже нужна совсем другая политика и другие методы, которые на этом этапе наше правительство вырабатывает при помощи международного сообщества». Конец цитаты со слов Баратели. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Военно-воздушные силы России разместили на территории самопровозглашенной республики Абхазия один зенитно-ракетный комплекс С-300. По заявлению главнокомандующего ВВС генерал-полковника Александра Зеленина, эта система противовоздушной обороны будет решать задачи по защите территории Абхазии и Южной Осетии, в частности, прикрывать один из абхазских аэродромов. Реакцию на этот факт грузинского правительства озвучил министр по реинтеграции Тимур Якобашвили.
Наши данные основаны на заявлениях высокопоставленных должностных лиц России. Не существует никаких сомнений, что в первую очередь развертывание С-300 явно нарушает соглашение Саркози о прекращении огня, а во-вторых, оно изменяет военный баланс в регионе. Развертывание такой системы не направлено исключительно против Грузии и является еще одним проявлением деструктивных действий России. В текущих условиях, когда мы не видим никакого врага, против которого может быть система С-300 направлена, мы считаем, что этот шаг направлен против НАТО и его членов. Наши соответствующие инстанции, безусловно, выпустят ноту протеста. Но помимо этого, я ожидаю адекватную реакцию со стороны НАТО и стран региона, для которых этот шаг является реальной угрозой.
Это был министр Грузии по реинтеграции Тимур Якобашвили. Спустя некоторое время появилась реакция США. Многие эксперты были удивлены, насколько спокойно отреагировал Госдеп. Слово Юрию Жигалкину.
Сообщение о размещении противовоздушных комплексов С-300 на территории Абхазии, которым Россия отметила двухлетнюю годовщину начала российского вторжения в Грузию, вызвало лаконичную официальную реакцию в Вашингтоне. Пресс-секретарь Госдепартамента Филипп Краули заявил на пресс-брифинге, что наличие этих ракет на абхазской территории не является новостью. Об их дислокации Соединенным Штатам было известно в течение последних 2 лет. В интервью агентству Reuters представитель Госдепартамента добавил, что Вашингтон неоднократно призывал Москву выполнить все положения российско-грузинского соглашения о прекращении огня, и это еще одно подтверждение невыполнения России своих обязательств. Но сдержанность представителей Госдепартамента и Белого дома не означает того, что в Вашингтоне размещение российских ракет в Абхазии воспринимается как само собой разумеющееся. Так считает мой собеседник Дэвид Крэмер, бывший помощник госсекретаря, ныне сотрудник фонда Маршалла. На мой взгляд, это сообщение – неприятный факт по нескольким причинам. Прежде всего, оно противоречит духу соглашения, достигнутого при посредничестве Саркози. Второе – это признак того, что Россия расширяет свое присутствие в регионе. И третье, не менее важное с точки зрения США, вопрос о назначении этих ракет. На словах Россия заботится о безопасности Абхазии, угроза которой в интерпретации Москвы исходит от Грузии. Но противоракетные комплексы С-300 предназначены для нейтрализации воздушных атак, исходящих главным образом из отдаленных точек, что исключает Грузию как реальную причину размещения этих ракет. Это скорее геостратегическое решение, что может вызвать беспокойство в регионе. Ответа на вопрос о предназначении этих ракет пока нет. Несколько дней назад сенатор Джон Маккейн в газете «Вашингтон-Пост» призвал Белый дом оказать Грузии всяческую поддержку, включая военную помощь, настаивая на том, что Грузия настоящий демократический союзник США, в отличие от лукавой, автократичной России. Реальны ли надежды Тбилиси на вступление в НАТО? Действительно, Грузия заинтересована во вступлении в НАТО, но это не произойдет в обозримом будущем. Хиллари Клинтон в начале июля заявила о том, что двери в НАТО остаются открытыми и для Украины, и для Грузии. Но для осуществления этой идеи требуются решительные действия со стороны Вашингтона. Американская администрация к этому не готова, по крайней мере, в ближайшее время. В меморандуме, отправленном администрацией Обамы в Конгресс вместе с договором о сокращении наступательных ядерных вооружений, говорится о том, что ситуация вокруг Грузии не должна рассматриваться как препятствие к ратификации этого договора. Все это отражает приоритеты Белого дома и дает Москве основания думать, что администрация Обамы не уделяет много внимания соседям России. Таково мнение Дэвида Крэмера, бывшего помощника госсекретаря, сотрудника фонда Маршалла.
У микрофона в Нью-Йорке был Юрий Жигалкин. Российские эксперты также неоднозначно восприняли сообщение о размещении С-300 в Абхазии. С военным аналитиком Александром Гольцем побеседовал Андрей Шарый.
Сообщается, что комплекс С-300 размещен для прикрытия одного из аэродромов. Это с военной точки зрения соответствует здравому смыслу?
Если рассуждать о каком-то абстрактном противнике, ну если, например, этот аэродром в Абхазии ждет атаки из Ирана, да, тогда это рационально. Если он ждет атаки из Грузии, это более чем сомнительно, на мой взгляд.
Если попробовать понять, чем руководствуются генералы, принимающие такое решение, проследив логику действия российского генерального штаба, какие ваши версии?
Я думаю, что это решение принято не генералами.
Политическое решение Дмитрия Медведева во время празднования второй годовщины военного конфликта с Грузией?
Не исключено. Честно, давайте скажем, в России нет избытка боеготовых комплексов С-300. Скажем, в условиях, когда время от времени наши северокорейские соседи пуляют в направлении России ракетами, куда важнее было бы разместить их там. Это сугубо политическое решение, которое должно продемонстрировать, что Россия намерена всеми средствами защищать независимую Абхазию.
Дислокация этого комплекса нарушает какие-то договоры о вооружениях, участниками которых является Россия, или нет? Или это слишком незначительное?
Я думаю, что нет. Она свободна размещать любые вооружения где угодно.
Из официального Тбилиси заявляют, что размещение С-300 в Абхазии представляет угрозу для Грузии и НАТО. Это верно?
Если силы НАТО не собираются атаковать Абхазию, то я как-то не очень понимаю, в чем состоит угроза. На самом деле идет война пропагандистских заявлений. Что российские, что грузинские по-прежнему, увы, также далеки от реальности.
С российским военным аналитиком Александром Гольцем побеседовал Андрей Шарый. Продолжаем нашу субботнюю программу. Экскурсию по православным храмам самопровозглашенной республики Южная Осетия предлагает нам цхинвальский журналист Алан Парастаев.
В Цхинвале и в его ближайших пригородах осуществляются службы по крайней мере в 3 православных церквях. Есть церковь Святой Богородицы и в селе Цунар, что в 5 километрах от Цхинвала. А в Ленигорском районе также функционируют церкви, но их статус и принадлежность пока до конца не определены, так как туда ездят и служат там священники из Грузии. Огромный храм построен в горном поселке Квайса. Построен он на деньги ныне опального в Южной Осетии бизнесмена Джусоева Альберт. Есть еще и полноценный монах-отшельник в селении со звучным названием «Монастыр». По главной и единственной дороге, связывающей Южную Осетию с Северной, стоит маленькая, но величественная церковь. Это село Ванел. Церковь отремонтирована и выглядит прекрасно, особенно после картин строящегося, но никак не достроящегося Цхинвала. Вот что нам говорит местная жительница, представившаяся как Чабион. Как-то здесь был священник из России, он сюда приехал, и он сказал, что это не просто церковь, это храм. И сделан он, построен он в 13 веке. Ты был когда-нибудь внутри? Он открыт, он постоянно будет открыт. А как он называется? Он называется Тутер. Это... Но нету аналогии с каким-нибудь русским православным праздником. Это, наверное, было построено еще на древнем святом месте. В этой идеалистической, на первый взгляд, картине есть и свои проблемы. Проблемы, связанные как раз со службами. А у этой службы у вас? Ну, раньше Пухаев, глава нашей церкви, приезжал, но сейчас давно уже никто не ездил. А когда это было последний раз? Последний раз, наверное, год назад. Ну, кое-кто проезжает из священников по пути во Владикавказ, заезжает к нам, но это не регулярно. А чтобы специально? Нет. Правда, есть охранник у нас. А как вам кажется, может быть, лучше будет, если кто-то, чтобы здесь жил бы священник? Ну, конечно, было бы лучше, он бы нас крестил, он бы с нами беседовал, он бы проводил службы здесь постоянно. Конечно, это было бы здорово.
Да.
Нам приходится сейчас ездить в Хинвал, чтобы креститься и для других вещей. А был бы здесь, мы бы с ними беседовали, и это тоже очень важно, беседовать со священником. И нету такого, чтобы священник жил и в других церквях рядом с нашим селом. Это была жительница села Уанел Чабион. Да услышит ее слова руководство православной епархии Южной Осетии. Алан Парасев специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
Туристическая жизнь Абхазии – это не только море, солнце, песок и музыка в прибрежных ресторанах. Есть еще и полуголые туристы в сухумских магазинах, шумное купание женщин в бикини в святой воде и другие проявления, совсем не радующие местных жителей. В Сухуми же начинают поговаривать о том, чтобы ввести кодекс туриста, который можно было бы раздавать приезжающим на границе по реке Псоу. Рассказывает наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк.
Нужен ли в Абхазии кодекс туриста? Местные жители все чаще бывают недовольны поведением отдыхающих в публичных местах. В свою очередь, туристы не всегда понимают, что культура поведения на российских или украинских курортах сильно отличается от норм поведения на Кавказе. Ахра Курова – владелец небольшого магазинчика на маяке, сухумской окраине, где сейчас разгар туристического сезона. Между его магазином и пляжем всего два квартала одноэтажных домов, которые снимают отдыхающие. На двери наклеено объявление с таким текстом. Дорогие гости, просим вас уважать наши традиции и не входить в магазин без верхней одежды. Мне не нравится, когда ко мне заходят почти голые люди. У нас так не принято, говорит Ахра.
Нигде у нас не пишется, не говорится, никто об этом не говорит. Где кому как одеваться, где кому как надо себя вести. Об этом можно говорить, допустим, при въезде на территорию на нашу, на границе. Чтобы люди знали, человек едет отдыхать, он хочет расслабиться. Он, да, понимает, что у тебя там что-то совсем другая сторона, у тебя другая, может быть, культура, ему об этом как бы неизвестно, поэтому надо его ставить в курс дела, надо об этом говорить.
Оператор интернет-кафе в сухумской гостинице «Лица» Мадонна тоже говорит, что не пускает к себе женщин в купальниках и мужчин без верхней одежды. Но не только внешний вид отдыхающих смущает местных жителей. Им не нравится раскованность, с которой ведут себя туристы не только на Рице или в Пицунде, где так и должно быть, но и в тех местах, которые имеют важное духовное значение для местного населения. Предприниматель Джамал Эшба возмущен увиденным им в Каманах, местах, считающихся, кстати, не только абхазских православных, святыми.
Недавно меня пригласили в Каман на крестины. Для меня это было святое, да, вот, где крещение должно быть соответствующей, как бы, обстановка. Там должно оказалось огромные вот эти туристические потоки, то есть они подвозят туристов на машине, вот эти в эту святую воду. Вот они начали купаться в этой святой воде. Да, вот идет крещение, и рядом вот туристы, раздевшись. То есть все это создает такую вот комическую ситуацию. Очень. И вот этот момент единения, да, вот имеется в виду с Господом, молитвы, какого-то спокойствия душевного. Вот это все уходит, превращается вот в какое-то вот такое театрализованное представление, где вот голые, ну, я имею в виду, в купальниках женщины. Если там был бы определенный порядок, там, хотя бы, допустим, условно говоря, во время крещения, что там рядом человек не купался, другой, да?
Сами отдыхающие не видят разницы между российской Анапой, украинской Евпаторией и абхазской Гудаутой. Поэтому им все чаще приходится слышать не очень приятные «оденьте шорты». Антон Кривенюк, «Эхо Кавказа», Абхазия, Сухум.
Подводная нефтяная скважина, по словам представителя компании British Petroleum, надежно замурована, а морские обитатели пригодны для употребления. Однако жители региона не спешат возвращать на свой стол рыбу из знаменитых моллюсков из Мексиканского залива, рассказывает Владимир Морозов.
Рыбаки, которые выходят в разрешенные для промысла районы Мексиканского залива, сообщают о странном поведении рыб, крабов и креветок. Этой и прочей морской живности положено обитать под водой, но в некоторых местах она собирается на поверхности. «Будто хочет выпрыгнуть из воды», — удивляется рыбак из Алабамы Стэн Фарнье. «Будто ей в воде не нравится». «Я плаваю в этих водах 40 лет», — говорит Стэн, — «и никогда такого не видел». Из других районов залива сообщают, что поймали крабов с какими-то непонятными черными пятнами. Жители прибрежных районов опасаются, что это результат нефтяного заражения. Но сотрудники штатных и федеральных управлений по охране окружающей среды утверждают, что выловленные на пробу рыбы, креветки, устрицы и крабы не содержат никаких опасных веществ и пригодны в пищу. На днях президент Барак Обама заявил, что морепродукты из Мексиканского залива занимают значительное место в меню Белого дома. «Например, мы ели их вчера», — добавил президент. В ответ на это рыбак с 35-летним стажем Джерри Миллер сказал: «Пусть правительство уверяет нас, что вода в заливе чистая и морепродукты съедобные, но я не стану кормить ими мою семью». Местные жители опасаются, что нефтяная компания BP и американские власти не сообщают людям всей правды и намеренно взяли чрезмерно оптимистический тон. После взрыва на буровой платформе 20 апреля в воду вытекло около 5 миллионов баррелей нефти. Однако правительство утверждает, что 75% этой нефти испарилось, было собрано на суда, нейтрализовано специальными веществами или самой природой. Но вот мнение местной жительницы миссис Саксон. То, что нефтяной колодец удалось закрыть и зацементировать, вовсе не означает, будто залив стал чистым. Я уверена, что масса нефти скрывается под водой. Ее еще не нашли, ее не видно, но это не значит, что ее нет. Тем не менее, федеральные и штатные власти открывают для коммерческого и любительского рыболовства все новые участки залива и заверяют, что он безопасен. Местный житель Билл Томпсон разводит руками. Не знаю, кому верить, приезжему начальству с его учеными или интуиции самих рыбаков, которые знают этот залив как свой собственный дом. Томас Ширли, морской биолог из Университета штата Техас, говорит, что он лично больше доверяет рыбакам.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и приятного уикенда.